Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Павел Поздин, настоятель храма Святого Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Благословите.
Бог благословит всех вас.
Продолжаем беседу о сектах. Сегодня у нас секта Анастасия или Звенящие кедры России. Сама помню, что когда была подростком, читала Дворкина, и мне казалось, что ну это вот вообще совсем-совсем на грани с бредом, потому что какая-то сказка непонятная, люди верят в нее, и как это вообще может быть? А потом сама столкнулась с одной женщиной, которая вот прям с таким придыханием и восторгом рассказывала про эти кедры, про всю атрибутику, и что так и надо, и что это здорово. И это мне казалось просто чем-то невероятным, потому что мне просто не верилось, что кто-то может так верить.
Но вас еще, Анна, Бог хранил для того, чтобы вот зашли в какой-нибудь супермаркет или торговый центр, и там вполне могли подойти к небольшому киоску или к лавке, где написано было «Звенящие кедры России», «Товары Сибири», и там бы вы обнаружили семена растений, обнаружили бы различные амулеты из кедра чудотворные, какую-то диетическую пищу, мед и прочее. Даже вплоть до того, что существует такая линейка, как называется, средств гигиены, например, зубная паста «Звенящие кедры России», шампунь «Звенящие кедры России». Ну, если бы вы подошли к такому киоску и заинтересовались бы продукцией, или просто постояли, почитали, вполне продавец мог бы начать вам рассказывать о том, что продукты этой лавки чудотворные, и что они все ваши проблемы решат, и вы бы уже не стали смотреть даже на цены, которые в этой лавке, и уже там всю зубную пасту бы скупили, весь шампунь и кедр весь, сколько бы хватило средств. Но самое главное, купили бы еще и книги, написанные неким Владимиром Мегре. Ну, Владимир – это не его фамилия личная, ну, как бы фамилия, но фамилия жены. Вот сразу же вспоминается некий Береславский или Ян Кельман, основатель секты «Богородичный центр». Тоже фамилию жены он взял. Ну, потому что она более благозвучна, чем его собственная фамилия. Собственная его фамилия – Пузаков. Вот, на эту тему Александр Леонидович Дворкин иронизирует, говорит, что «Мегре» с придыханием надо говорить, по-французски это тонкий, вот, а Пузаков, ну, понятно, тонкий с пузом, ну, то есть, такая ирония, да? Вот, ну, о самом авторе, да, немножко расскажу. Родился этот автор, ну, вот этих книг про Анастасию, «Звенящие кедры России», основатель Владимир Пузаков в 1942 году. После перестройки он начал заниматься бизнесом, фотографией в городе Новосибирске. И дальше бизнес у него почему-то не пошел. И оставив большие долги, он отправился в город Москву. И там занялся эпистолярной деятельностью, литературной, вернее, деятельностью. И написал книгу под названием «Анастасия». И, как ни странно, книга была написана в жанре такой ненаучной, псевдонаучной фантастики, какого-то даже, может быть, детектива. Не знаю, какую цель он ставил при написании этой книги, но самое интересное, что книгу эту прочитали, и читателям она понравилась, и самое странное, что в нее поверили, в содержание этой книги. О чем эта книга говорит, вкратце скажу. В том, что вот этот Владимир, будучи предпринимателем, организовал какой-то предпринимательский купеческий пароход и поплыл по реке Оби. И там, где-то в низовьях Оби, он остановился, ну, на каком-то... зачем они плавали? Они продавали предметы быта разным, ну, туземцам, которые не могли купить это сами. И в каком-то месте они остановились... Там была ветхая старая деревня, и к ним навстречу вышли два старика, одному было 93 года, другому если не ошибаюсь, 119, но неважно, очень старенький. И вот они рассказали Владимиру о том, что где-то там далеко в тайге, много верст отсюда, растет некий чудо-кедр, которому уже 500 лет, и он уже звенит. Что значит звенит? То есть какую-то создает вибрацию космическую. Но звенеть могут не все кедры, а только вот такие старые какие-то особые кедры. И что дедушки хотели этот кедр срубить, но сил у них мало, они старенькие. Вот. И потом уже во второй раз, когда он приехал в это же село, он решил все-таки сходить, срубить этот кедр. И там он встретил девушку, ну, по одной версии, внучку одного из дедушек. Встретил девушку, такую белокурую красавицу, которая оказалась, что живет она в тайге, одевается она в одну лишь комбинацию или вообще без одежды ходит круглый год. Но это не просто какая-то вот отшельница, но какая-то вот девушка с суперспособностями, как она потом рассказала, что одна дочка бардов.
Она внучка Иванова, раз она голой ходит.
Ну, духовно, может быть, да. Девушке на момент встречи с Владимиром Пузаковым было, но он уже в игре был, или нет, или Пузаков, но женат он был. Вот. Ей было 26 лет, но выглядела она значительно моложе. Но самое главное, что она не просто вот так вот ходила по тайге, просто так, а она общалась там с животными, играла в волейбол медведицей, бегала на перегонки с волками. И также она обладатель сверхспособности. У нее какой-то имеется в голове луч, которым она может просканировать мысли своего собеседника, ну и также влиять на судьбы людей, знать будущее, прошедшее. Вот, также к ней на поляну частенько наведывались инопланетяне, внеземные разные цивилизации, с которыми она также установила контакт. То есть она знает, что там в других мирах, то есть постоянно с ними общается. И также она предотвратила вторжение на Землю злобных инопланетян. Вот, если вы скажете, что никакого вторжения не было, то на самом деле вам скажут, что вот и не было. Почему? Потому что Анастасия она, собственно, предотвратила это вторжение. Дальше у них случился роман с Владимиром. Будучи женатым, он вступил, как бы говорится, в незаконную связь с этой девушкой. И у них родился сын, которого Анастасия также назвала Владимир, наверное, по великой любви к Владимиру Пузакову. Ну и этот сын также живет в тайге, остался в тайге жить, не с папой, а с мамой. Вот как интересно, папа...
Как всегда бывает, ну, папа-то да. Пропадает, а ребенок с мамой остается.
Не, ну там судов не было никаких, не знаю как. Ну, воспитывался он, спал он в паху у медведицы. Кстати, вот, например, вот все эти блага цивилизации, там же нет, памперсы и прочее. Например, вместо памперса был язык вот этой вот медведицы, которая... Ну, как бы проводила чистку ребенка.
Это просто, знаете, я очень интересно.
Я это сам лично читал.
Что вот господин Мегре, да, все это продумал и все эти да. Тщательные, все тщательно так прописал.
Да,
максимально правдоподобно, очевидно.
Да, скорее всего, вот этот ребенок претендует на роль будущего мессии. Он еще вернется, наверное, в каких-то книгах. Вот, и так далее.
Ну и как, к чему призывает Владимир Мегре своих последователей, что делать, как быть?
Так, ну вообще, конечно, учение Мегре, оно достаточно критично. О Боге, ну скорее всего, вместо Бога он подразумевает некую какую-то высшую силу, хотя Анастасию он тоже называет богиней, то есть в принципе последователи ее тоже ей поклоняются напрямую. Но вообще вопрос, да, такой философский, был ли мальчик, да, была ли Анастасия вообще. Кстати, на обложках книг есть ее фотография. И в интернете можете много фотографий найти. Вот, у самого Мегре спрашивали публично, вот, что это за девушка сфотографирована. Причем она накрашена с макияжем. Вот, кстати, мне такой вопрос тоже пришел в голову много лет назад, когда мне эти книги попались. Я уже знал, что это секта. Я думаю, ну ладно, если это Анастасия, почему она так вот бегает по тайге с такой косметикой, прическа у нее, ну, видно, что там лак, что там укладка.
Она родилась просто с укладкой сразу.
Ну, видимо, да.
Украшенная.
Вот. И тоже, кстати, такие вопросы ему задавали. Так вот, он сказал, что, во-первых, фотографии это подлинные, то есть это сама Анастасия. Хотя кто-то мне говорил о том, что подозревали какую-то модель из Прибалтики. И причем эта модель даже сама и не знала, что она там на обложку попадет. Да. Вот. А он так говорил, что нет, это сама Анастасия. Почему она накрашенная? Потому что я попросил ее, ну,
привез косметику и попросил.
Да, для фото, как бы, вот так что. Вот. А опять же, бывали это, да, Анастасия. Сам он признался в 2001 или 2002 году, по-моему, был суд, что это фантазия, что это вымышленный образ. Какие обстоятельства, когда он признался? Одна из его последовательниц взяла этот образ Анастасии и написала свою книгу, используя этот образ. Вот он подал на нее суд.
То есть она написала, что она там встречалась с ней?
Ну, что-то такое, да, я не читал, но вот что-то, вот этот образ был использован. И он судился именно, что она как бы плагиат, взяла этот образ литературный. Вообще, сами произведения написаны в стиле фэнтези, поэтому вот так вот он судился. То есть он сам признал, что персонаж выдуманный. Но знают ли об этом его последователи?
И, кстати, сколько их? Насколько популярна эта секта?
Вот эта секта гораздо популярнее, чем секта Иваносов. Я не могу точное число сказать, но я знаю, что у них есть последователи не только в России и в республиках бывшего СНГ, но и даже за границей, в Германии, в Америке есть последователи, поэтому достаточно большое количество. Вот потом, вот вы говорите, что делать, да? Ну, вообще, в книгах Анастасия там много дает советов, каких-то много там фантастики, действительно. Например, она рассказывает о каком-то далеком прошлом, о котором мы не знаем. Вот там, например, она рассказывает о некоторых существах, которые населяли нашу планету под названием принтозавры. То есть это были существа такие с огромными телами, шарообразными, наподобие слонов, с маленькими крыльями, но они летали. Ну, на что Владимир спросил ее, как они вообще могли летать, если они такие были толстые, большие, круглые и тяжелые, очень тяжелые. Как они могли летать, и тем более крылья маленькие у них. На что она сказала, что газ, какие-то бактерии внутри, в пищеварении вот этих принтозавров, вырабатывали газ. Этот газ при воспламенении воспламенялся таким образом, что это животное, когда открывало пасть, из него изрыгалось пламя, ну как зажигалка, ну или как вот газовая горелка в котле, там получается искра и зажигается, да, пламя. Вот, то есть вот это вот все, пища внутри, она воспламенялась, ну и дальше как бы животное приобретало большое ускорение и летело.
А Владимир Мегре очень креативный человек.
Ну да, и дальше он пишет, он говорит, как это, я не представляю. Он говорит, ну вот даже у людей вот тоже бывают, ну, с позволения сказать, газы, да, и они тоже воспламеняются. Он говорит, как? Он говорит, ну проверь, подожги спичку, когда эти газы будут выходить. И дальше он пишет, сработало.
Да.
Вот это в книгах, которые люди читают на полном серьезе, верят в них. И так далее. То есть советы самой Анастасии. Вообще, к чему все сводится в данной системе, да, религиозной? Что каждый последователь Анастасии должен на себе купить, приобрести участок земли или дачу. Только дачники могут спастись. Христианство не спасает, ада и рая нет в этой системе. Вот, приобрести этот участок, ну и там уже выращивать экологически чистые продукты. Причем есть четкая инструкция, как их надо выращивать. То есть берется семена некоего растения, редиски, морковки или чего-нибудь такого. Сначала эти не промываются они, а кладутся в рот. Ну и во рту слюной, видимо, промываются. После этого нужно ногой босиком вырыть ямку на огороде. И выплюнуть вот эти семена в эту ямку, закопать, потом взять, умыться водой, и водой, которой вы умылись, полить грядку. И якобы вот эти вот семена, ну, растения, да, которые будут расти, они запоминают структуру или запоминают, ну, какой-то вот, генетику, да, этого человека, и потом они становятся целительными. То есть, если ты ешь со своего огорода вот эту морковку, ты исцеляешься.
Ну, наверное, сейчас это может быть популярным, потому что очень много ведь всяких страшилок ходит про ГМО-продукты, про овощи, выращенные на химикатах, да, что там мы едим всякую химию, гадость, а вот свое родное и вообще нужно...
Кстати, там такой интересный момент был, что сам этот Владимир Мегре написал в свое время письмо, открытое письмо Путину с предложением, чтобы ну, каждый житель нашей страны получил гектар земли. Почему гектар? Он это обосновывает, что если сильно много земли, то она не будет обрабатываться. А вот гектар – это самое то. Кстати, похоронить человека должны на этом же гектаре, то есть жить на нем.
Да гектар – это вот немало.
Написал Путину. Конечно, я думаю, что подобные письма они до президента не доходят. Это, кстати, еще было первые там, два срока, да, президента было. Потом Медведев был как раз вот, вот первые два срока. Но он, конечно, еще, естественно, ничего ему не ответил. Такие письма, скорее всего, не доходят. Но факт тот, что вот он об этом сказал, да, открыто. Кстати, вот интересно, но это, наверное, совпадение, оно никак не связано с этим гектаром во Владивостоке. Вот я что-то читал, да, о том, что вот якобы выдают или выдавали гектар, гектар земли. Именно почему-то гектарами показалось странно.
Не знаю, я слышала только о том, что выдают землю на какого-то ребенка по счету. Вот такая была.
Не, что якобы акция. Любой житель России может этот гектар взять, ну где-то вот там далеко на Дальнем Востоке. Вот я представил, из Екатеринбурга перелететь, это где-то примерно билет 25 тысяч туда. Вот дали мне эту землю, да, пока я там побегал по чиновникам, пока я получил это, там сколько надо будет жить. Ну, то есть ни один человек такой нормальный, работающий, наверное, не сможет. Ну, а дальше получил я, например, какое-нибудь болото, и что я там буду делать на нем? Странно. А, есть тоже такое известие, что сам вот Мегре, он якобы торговал этими участками, где-то покупал или там по дешевке, и уже своим последователям уже за хорошую более цену. А вообще, как он говорит, что лучше всего жить близко к земле, в землянке. Ну, если, конечно, человек не может, он строит какие-то дома. Вот в интернете можно посмотреть. Вот эти вот участки, они называют еще, сектанты называют их родовые усадьбы.
А это тоже, кстати, очень сейчас популярная тема.
Экологические многих, поселения.
Да, родовые поместья.
Родовые поместья, да, они называются. Вот эта секта практикует.
И, кстати, с ними очень много ведь связано скандалов, связанных с детьми, потому что они против врачей, против, понятно, прививок и даже против того, чтобы водить в обычные школы детей. Они там свои какие-то школы организуют, но эти их школы, они не выдерживают никаких комиссий, и в связи с этим...
Сейчас я забыл, какой-то последователь Мегре, он сейчас создал такую школу. И вот он воспитывает таких Анастасий в каком-то экологически чистом месте, да, это я слышал об этом. А, еще он говорил о том, что надо закрыть все вредные производства, всю промышленность нужно уничтожить, и всем раздать вот такие участки, и все должны на них жить, выращивать, ну, пользоваться плодами огорода. Ну, и дальше вот он уже пишет там стихи, описывает будущее светлое, что вот, например, предприниматель, там одному предпринимателю предложили поменять на 10 тысяч, а нет, 1000 мерседесов за 10 тысяч банок огурцов. Он отказался, потому что зачем нам эти грязные мерседесы? Вот, наши огурцы лучше поменять на каких-нибудь породистых жеребцов. Вот, сам, конечно, он живет неплохо, не в землянке.
На мерседесе ездит, небось, нет?
Я лично не знаю, на чем он ездит, но учитывая, что дом у него четырехэтажный, в одной программе там репортеры ему задали вопрос по Владимирской области. Вот, он выкрутился, сказал, что он там просто охраняет, он там живет в сарайчике рядом с этим домом, а там просто подарки Анастасии хранятся. Такой музей Капитал Шоу «Поле чудес» охраняет. Вот, это что-то такое, да.
Отец Павел, большое спасибо за ваш рассказ. Вот сколько мы с вами уже записываем, каждый раз удивляешься, да, насколько широка фантазия человеческая, и насколько потом последователи все равно верят и живут так.
Ну, меня больше всего, конечно, удивляет это такая доверчивость людей, что принимается информация не критически, не проверяется, не как-то... А, нет рецепции нравственной. Потому что большинство людей христианство, свою культуру, свою религию не знают. И вот даже бывает, что люди с высшим образованием всякие псевдонаучные выкладки верят. Казалось бы, нас, вот людей верующих, обвиняют, что мы не очень любим науку, как-то вот и так, хотя это не так. А вот, казалось бы, люди с высшим образованием, но очень легко верят и принимают без всякой проверки, без нравственной рецепции, без какой-то научной рецепции, просто на веру, оголтело. Причем, когда вот видишь этих людей, лидеров, ну, воочию, ну, как, может, не так прям воочию, да, как вот, ну, вот видишь записи и речи их, ну, видно, что люди лукавят, обманывают, видно, что часто они неадекватно себя ведут, прям по стилю общения, ну, это все видно. Почему так это все не
остается? Только пожалеть несчастных адептов, да, которые на все это повелись, верят.
Ну, они приходят часто в церковь именно когда уже пострадают, когда уже лишаются здоровья психического, физического. Часто бывает, когда родственники попадают в секту, начинают раздел имущества, какие-то проблемы. Но здесь чаще всего, конечно, обращаются вот как раз вот когда уже проблемы какие-то возникают. Но на этом этапе я уже сразу говорю, что помочь, вот если родственники попали в секту, помочь очень-очень тяжело. Ну, не буду говорить, совсем невозможно, но очень трудно, очень сложно. Ну, по крайней мере, мы можем хотя бы подсказать родственникам, как себя вести, какую позицию, да, по отношению к этому занять. Кстати, родственники сразу же становятся в один миг сектоведами. Они штудируют и Дворкина читают сразу же, и сайты изучают антисектантские, и законы, потому что... Но если бы имели хотя бы немножко в этой области познания, наверное, бы им даже не понадобилось так глубоко в это внедряться. А достаточно было просто знать, что это опасно, это трясина, это пропасть, что просто туда не ходить и жить спокойно.
Большое спасибо, батюшка. Еще раз хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели.